Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня, приветствую всех наших слушателей. В студии также мой коллега Олег Обухов. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Ну а своими ответами, мнениями или, как минимум, комментариями попросим поделиться гостя сегодняшнего подкаста. Слышали новость? Владимир Сергиенко, политолог, у нас на связи. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Олег.
Владимир, давайте с такого момента начнем. В Германии сообщение о том, что приостановлено, намерены приостановить участие в германо-белорусской стратегической консультативной группе, которая была инициирована главами внешнеполитических ведомств. И в формулировочке есть такая вот прибавка, мол, в свете вопиющих событий. Как на ваш взгляд, Владимир, вот последуют ли какие-то другие выходы других стран из союзов с Белоруссией? Будут ли какие-то санкции вот на таком государственном уровне, мол, попросить Белоруссию покинуть, может быть, какой-нибудь альянс, какую-нибудь организацию, какую-нибудь группу сотрудничества?
Ну, покинуть вряд ли могут попросить. Другое дело, могут прекратить любое финансирование и сокращение многих проектов, которые Европа тянула, они не громкие, не сильные, но они символичны, они существуют. Да, они это могут сделать, конечно. Они это сделают в ближайшее время просто.
Это рабочий механизм? Такими заявлениями, такими выходами можно ли Белоруссию к чему-то подтолкнуть, к принятию каких-то решений, которые вот в Европе считаются очевидным и единственно возможными, но при этом в самой Белоруссии могут не разделять подобного энтузиазма?
Ну, знаете, ну, из Лукашенко же делают все-таки венесуэльский вариант, надо признать кого-то другого. По поводу, заставят ли Беларусь что-то изменить, это вопрос, мне кажется, нужно формировать по-другому. Заставит ли Лукашенко что-то изменить? То есть само государство изменить что-то сейчас неимоверно просто, невероятно. Не просто там тяжело, а просто я даже не знаю, как это сделать. А вот с точки зрения признать кого угодно, ну, давайте так, мы уже это проходили, вспомните, вот Ющенко, там штурмовали, кричали, прибежали, все, уже присягу спел, уже поют гимн, ура, все признали. То есть это отработанный механизм в Европе. И дело не в том, что там не громкие игроки, не сильные игроки начали раскачку. Все-таки не локомотив в Европе являются страны Балтии, Польша. Но, тем не менее, это системный подход. А в системном подходе они максимально будут купировать, где только возможно, все инстанции. Останется по концовке ОБСЕ, останется Совет Европы, останется ЕСПЧ. В принципе, я считаю, что давайте так, без анализа, что там делает так, что не так Лукашенко сейчас, кого не разменять. В принципе, любое решение Евросоюза можно оспаривать в ЕСПЧ. Просто так, из принципиальных соображений, чтобы судьи этим разбирались, потому что многие решения, они политизированы, они не имеют никакого вообще механизма, чтобы они были оправданы. Выдворили Белоруссию из какого-то сообщества, вернули в какое-то. То есть это что, хотим делаем, хотим не делаем? Есть, были обязательства по финансированию, были выделены деньги, в суд обращаться, в ЕСПЧ. ЕСПЧ тоже политизированная организация, но при этом в системном подходе, они уже будут не так гавкать сильно, они будут все-таки выбирать формулировки, которые будут юридически перепроверены, а не политические заявления. Вот этот нюанс очень важен. Не знаю, сколько у Лукашенко советников хватит, чтобы обращаться в ЕСПЧ, просто таким способом потроллить тех, кто троллит сегодня его.
Владимир, а нет ли у вас ощущения, что Германия таким образом просто использовала это как повод для того, чтобы надавить на Лукашенко, на белорусские так власти?
Тут ведь действительно экономический момент уже не за горами. Владимир Сергиенко вот так достаточно, ну как сказать, вскользь упомянул, прошел вот этот момент относительно того, что к экономическим моментам, к экономическим санкциям, когда будут переходить, вот тогда все будет серьезно. А между тем, вот этот уже момент маячит не совсем за горами, благо прибалтийские страны, Литва, Латвия, Эстония вводят санкции против белорусских чиновников, пока что запретили чиновникам въезд в эти страны. Но при этом нужно понимать, что именно в этих странах, в Литве и в Латвии, находятся, уж извините, морские порты, через которые в Белоруссию доставляется значительное число грузов.
Складывается ощущение, что на Литве, Латвии и Эстонии как раз-таки отрабатывают возможность введения экономических санкций по отношению к Белоруссии, потому что посмотрят, как это получится вот на примере взаимоотношений Прибалтики и Белоруссии, а потом, возможно, учтут там какие-то нюансы, детали и будут использовать уже свои инструменты давления на Лукашенко.
Владимир Сергеенко с нами, телефонный связь. Владимир, мы вас слушаем.
Я остановился на том, что
Потроллить надо Европейский Союз, потому что то, что они делают с Белоруссией, это не только политическое, вы знаете, иногда такое ощущение, что они надменно получают какое-то удовольствие. То есть политическое тролльнее, это, конечно, новая веха вообще в любых отношениях, но вот мне кажется, мы сейчас свидетели того, как это развивается. И в принципе, уже мало что зависит даже от политиков, потому что они придумали такую интересную игру, знаете, мы что-то скажем, пресса подхватит, пресса раскрутит, пресса раздует, потом пресса нам предложит что-то сделать, а мы уже не сможем отказать, потому что на самом деле мы сами себя подвели к этому. И я имею в виду только систему, в которой постоянно все стейтмены политические и на высоком уровне, они сводятся к одному. То есть Беларусь в будущем должна быть без Лукашенко. В принципе, один из моментов все время упускается. Хорошо, вы не верите, что Лукашенко набрал 80%, но вы не можете доказать, что его оппонент набрал то количество.
Те самые 10%, да, о которых очень часто любят говорить, и что вроде бы факты потасовали, что на самом деле у Тихановской гораздо больше процентов голосов, нежели заявляют официально.
Независимые экзит-поллы, никуда от них не деться. А есть ведь еще очередная встреча экс-кандидата в президент Светланы Тихановской, которая обсуждает ситуацию в Белоруссии с лидерами стран Евросоюза. Более того, тут еще уточняется, 7 лидеров стран, 10 министров иностранных дел. И очень, конечно, любопытно понимать, насколько Тихановская вот сейчас владеет инициативой вот за собой, которая у нее есть и которую она могла бы во что-то реализовать. О чем может договариваться, кроме вот получения денег из того самого фонда, например, который вот тоже, кстати, польские корни имеет, польско-американский, там выделяли несколько десятков больших, сейчас я затруднюсь сказать, миллионов, наверное, до миллиардов это будет многовато, долларов.
Пока миллионов, да.
Что-то я смутился, и вот каким образом они тоже могут быть передаваться, и каким образом вообще могут вести переговоры с Тихановской европейские лидеры, признавать, не признавать ее легитимность?
Ну, не знаю, тут сложно что-либо говорить, насколько сама Тихановская инициировала вот эту встречу. Складывается порой такое ощущение, что она действует под диктовку. Возможно, и вот эту встречу устроили специально для того, чтобы, опять же, поддержать ее статус. Потому что, ну, извините, если она встречается с лидерами европейских государств, с главами правительств, это о многом говорит. Но дело в том, что переговоры-то переговорами, но к чему эти переговоры приведут?
Угу. Владимир Сергеев с нами на телефонной связи. Владимир, слушаем вас. Да. Давайте такой момент. Насколько Тихановская в Европе воспринимается как легитимный представитель всей страны? То есть не просто как кандидат, а уже как представитель, как лицо, как вот фронт страны?
Ну, в любом случае, из нее это сделали. То есть, я не знаю, мне кажется, что ее даже не спрашивали, что ее именно назначили на эту должность. Был же момент, когда она вдруг исчезла и появилась, где она, в Эстонии появилась, в Литве, в Латвии. Для меня эти карликовые государства, не играющие никакой роли, ни в политической повестке, ни в противовесе. Вы знаете, с их президентом, вот я не знаю их, если честно, не хочу знать, не играющего большую роль. Так что вот где-то она там появилась. И с этого момента вот был, ну сколько, часов 6, наверное, 8, когда она из никого стала портретом, все, она уже является человеком, с которым разговаривают. И здесь непонятно, то ли Запад выстраивает линию, нам все равно, вот у нас есть Киса Воробьянинов, или действительно они поставили ставку на нее. То есть это нужно переспросить еще раз у того, кто самый первый с ней вел разговоры и уговаривал ее вернуться в борьбу, на политическую арену. А дальше мы все сделаем. То только согласись, помощников дадим, денег дадим, если надо, отвезем в ООН на площадку со съезда. Mm-hmm. То есть мы все сделаем. Поэтому разговор уже нет, серьезно или серьезно, она эту работу выполняет, она функцию выполняет, даже если она об этом знать не будет. То есть я скептически отношусь к ней, как к человеку, который может на себе тянуть действительно такой политический груз сильнейший, потому что руководить государством, это не значит критиковать только, это еще и управлять, это структурный подход. Посмотрите просто количество министерств, которые есть, и на Тихановскую. То есть пока что все сводится к тому, что давай, работай, ну вот в этом одном единственном русле, вы выполняй функцию флага, стяга, а все остальное сделаем мы. И они это сделают, вы знаете. Вот что-что, но они это сделают, если захотят.
Владимир, если вы не против, внутрироссийскую историю давайте разберем чуть-чуть поподробнее. Благо, состоялось еще одно, нападение, атака на общественника, политика, на представителя, разделяющего оппозиционные взгляды на жизнь. Егор Жуков, тот самый опальный блогер, фигурант московского дела, подвергся нападению. И, соответственно, очень любопытный комментарий пришел от пресс-секретаря президента России Пескова, который сказал, что не нужно выстраивать цепочки между нападением на Жукова и госпитализацией Навального. Почему любопытно? Потому что обычно у Пескова такая дежурная формулировка. Разбираются компетентные органы, мы не вмешиваемся, следим, контролируем.
А иногда что-то бывает такое, что я ничего об этом не слышал, да, никто ничего не знает.
А здесь прям формулировка, позиция высказана. Вот оцените, здесь есть за что зацепиться? Есть какая-нибудь уловка?
Конечно, я считаю, что есть, только эта уловка не имеет отношения к Пескову, конечно, она имеет отношение абсолютно к тому, как рассматривается сейчас Россия. Смотрите, все время выстраивается определенная цепь. Люди уже в политических беседах, в баталиях, в лингвистических, вокабулярных, научились выстраивать с их точки зрения определенные маршруты, по которым, знаете, вот я вас за руку возьму, и мы куда-то идем. И пока нам по дороге вместе, все хорошо. Потом вы говорите, мне направо, а я вас не отпускаю. И я вам все время говорю, вот я в белой футболке, и ты надень белую футболку. Я в черной футболке, ты надень черную. Я вошел в ЛГБТ, и ты войди в ЛГБТ. Я поменял пол, и ты поменял пол. И вот эта система, она достаточно сильно развита, это неприятие иных взглядов, и она включается как по заказу, когда нужно Россию немного окунуть куда-то в негатив. Разницы нету, что происходит. Ну, давайте. Я не знаю, кто такой Егор Жуков, знать его не знаю. Я понимаю, что это внутрироссийская политика, но я уже прочитал в иностранных новостях, что вот определенное нападение было. Боже, как бедные живут оппозиционеры в России. Что тут происходит такое тяжелое, ужасное? А дальше же все раскатано. Если сделать из персоны что-то значимое, раздуть ее значимость, или действительно эта личность представляет что-то интересное, то мы будем свидетелями, как в течение недели опять будут проводить статистику. А у них же все время идет вопрос накопления. То есть, если Навальный в больнице, то надо вспомнить обязательно, что было что-то в Солсбери. И если какого-то блогера, даже его фамилию сейчас не запомните, что вы мне говорите. Я против того, что его избили, пусть он будет блогером, и бог ему в помощь еще и денег на этом зарабатывает. Может, доброе дело будет, потому что иногда нужна и верная реклама, и хорошим делам реклама нужна, иногда и справедливость. Ну, то есть я не против блогерского сообщества, только за, трижды за. А вот что касается постоянной раскрутки, то тем больше негатива, то начинает все привязка к одному и тому же.
Владимир, я прошу прощения, не находите, блогер, что в такой ситуации в разных странах у властей сейчас, задача охранять, защищать вот кого-то настроенных против этих самых властей, или, может быть, критически, эта задача более важная, какая-то вдвойне, что ли, значимая становится? Потому что, не дай бог, что-нибудь случится, последствия могут быть очень серьезными.
Ну, каждому охрану не представишь в любом случае, а система оппозиционная, она же как работает. Что бы он ни сделал, он нахамит в магазине, но он все равно будет считать, что ему в ответ сказали, кто он и что он нам думает, потому что он эдакий такой оппозиционный
деятель. По указке из Кремля, естественно. Подход.
Поэтому, знаете, каждому охрану точно не представишь, но я могу сказать, что есть огромное количество людей, которые, грубо говоря, даже не оппозиционеры. Ну, вот человек выбрал определенный ракурс ведения, работает, интересный он блогер, неинтересный, даже не знаю его статистику, насколько он там является лидером мнения в какой-то среде. Вот правда, нет, у меня ни статистики, ни знаний, но я знаю, как Запад отреагировал. Конечно, по силе этого блогера не сравнить с Навальным, но связано, что, смотрите, там же в России как этих бедолаг, блогеров, оппозиционных людей, смотрите, избивают, отравляют, покушаются на их жизнь, зеленку в лицо брызгают. Такие случаи будут подсвечиваться. И в данном случае подсветка была легкая. И я так скажу, мне еще кое-что прислали коллеги. Это реакция, вы процитировали Пескова, как отреагировала на это, как ее, скажите мне, есть такая тоже потрясающая гиперумная оппозиционерка Соболь.
Есть такая, да.
Да, вот что вот она, реновированная Москва, и в ней вот такое происходит. Что-то в таком духе, понимаете, вот на реновированная Собянина Москва. Ну, понимаете, вот где белое, где черное, где зеленое, а где пахнущее апельсином. Главное, это постоянно, что бы ни происходило, привязать свою собственную повестку. Вместо того, чтобы выразить сочувствие, помочь следователям, понимаете, они сразу находят виновных. У них блок. Не знаю за что, не знаю кто, почему, как. Никаких материалов нет, ничего. Только известно, что он что-то это делает. А она уже какую-то за уши сюда тянет ассоциативный ряд и реновацию в Москве и Собянина.
Ну, Владимир, вот давайте в продолжение тогда. В продолжение. Подхватить вот ситуацию с состоянием Навального. Насколько в Германии резонанс вот об этом событии? Потому что, ну, для того, чтобы понимать, насколько это внутрироссийская тема или уже некий международный характер, благо есть некие новые подробности о состоянии Навального, в котором он был при вылете в Германию, там температура очень-очень низкая, детали новых пока не появляется, других. Вот насколько широко освещается и какой-то есть сформированный взгляд, или говорят ли вообще об этом?
Конечно, говорят. Это была тот новость, номер один новость на прошлой неделе. И знаете, в том, как и что говорят, говорят одно и то же. Я не стесняюсь сделать комплимент журналисту ЦДФ в Москве. Она, когда выходила в прямой эфир, вы знаете, эфир был специфический, показали, как Навальный в аэропорту проходит. Вот, он есть, все эти мы кадры видели. А потом фотография, вот он пьет чай, потом уже самолет, потом больница. Ну так покажите, что чай взял его помощник. 3 секунды вам жаль в эфире. Как-то вы странно подрезку делаете. И было прямое включение в Москву. И немецкий журналист говорит, что не забываем, что у Навального в багаже есть антисемитские высказывания и националистические. То есть она дала объективную оценку тому, кто это есть. И могу сказать, что в том сильном освещении, которое происходило в Германии, Навального выставляли иногда как оппозиционера номер один. И некоторые комментаторы, я не говорю, что все, говорили, вы путаете разные вещи. Быть популярным блогером, борцом с коррупцией, быть лидером мнения, это не значит, что человек занимается оппозиционной деятельностью. Оппозиционная деятельность – это немного другое, не надо смешивать. Вот когда он начнется ей заниматься, вот тогда это будет оппозиционер номер один. А так это популярная личность в определенных кругах, которая популяризирует себя же, свою деятельность с помощью, и дальше перечисляли, что он делает, почему он такой знаменитый. То есть была и объективная подача, но потом эта объективная подача была, конечно, наглухо забита мейнстримом, и в принципе, опять же, выстраивается система, и разницы нету. Вот поверьте мне, не будет Навального, но значит другого. Смысл простой. Начали за Фому, то есть за Навального, а закончили в Европарламенте, давайте будем наказывать Россию, остановим Северный поток-2. Европарламент не самая мощная организация, но тем не менее было слышно. И мейнстрим, газеты, они тоже говорили. И подталкивали политиков так, что вот другого выхода уже нет. То есть политик, такое ощущение, что просто либо на обрыве, и тогда он не демократ, вот то, что я говорю, за ручку взяли, идем по дороге. Не хочешь ты надеть футболку ЛГБТ, так все, ты не рукопожатный, ты не понимаешь, как действует демократия. И в этом отношении, конечно, уже когда министр иностранных дел Германии первый заявил, что и требует и чтобы следствие было в России, потом уже Макрон присоединился. И вы знаете, это все имеет тенденцию нехорошую, конечно же. Но учитывайте, что в Германии своя внутренняя повестка, и Навальный просто потрясающе сыграл на руку Меркель, которая сделала все возможное, очень профессионально разыгралась на внутреннюю повестку, отвлекая народ от событий внутри Германии. Я думаю, мы об этом поговорим.
Владимир, обязательно об этом поговорим, но в завершении первой половины часа еще хочу с вами про такую систему немножечко беседовать, как электронное дистанционное голосование. В России прошло это тестирование, и при этом Элла Памфилова пока говорит, что на общероссийском масштабе, в общероссийском масштабе пока еще не готовы использовать. Нужно вот так вот региональными такими микро, что ли, проектами вгонять каждый раз для того, чтобы понимать всю картину в целом.
Владимир, а в Германии есть аналогичные проекты? И насколько вот цифра сейчас готова обеспечить надежность и прозрачность подобного рода выборов?
Вы знаете, я всегда в таких случаях говорю, что не надо равняться ни на Германию, ни на Британию. В Европе, тут даже не в Германии, в Европе тоже есть системы тестирования. Я приведу параллель с коронавирусом. Когда было объявлено, что в России есть вакцина, то количество помоев, которое вылилось на российскую вакцину в СМИ европейских, не просто в Германии, и во французских, и в австрийских. Я вначале думал, что во мне срабатывает какой-то инстинкт ревности. Ну вот за наших обидно. То есть не ура, спасибо, хорошо, отлично, давайте теперь ее протестируем и запустим. Нет, оказалось все очень просто и прагматично. Когда стало известно, что 3,5 миллиона вакцин заказывают еще не готовых в Британии, одной из европейских правительств, то сразу понятно, что это был лоббизм фармаконцернов. То есть, что бы в России ни происходило, они будут говорить, что это плохо, но система в Европе, конечно же, есть. В некоторых странах она есть, в системе тестирования. Насчет ошибок или не ошибок, вы знаете, сертификации сегодня и виртуальное пространство, оно настолько широко стало, что, в принципе, гарантировать, что тебе не взломают, ну, давайте так, если взломали переписку Бундестага, если, я беру в кавычки слова, Россия вмешивается в предвыборную США, то кто вам сказал, что точно так же не будут они вмешиваться в электронное голосование? Фактор тестирования или введения, или нововведения. Я думаю, что Россия должна отказаться вначале от серверов и от американской зависимости вообще в интернет-пространстве. Это то, о чем говорит сегодня Европа очень сильно. Хотите быть суверенным? У вас интернет должен быть суверенный. А потом тестируйте все, что угодно. И шифруйте, и как угодно. Но это пусть разбираются те, кто занимается профессионально вот всем этим шифрованием, криптологией в интернет-пространстве. А так тестируйте, тестируйте, еще раз тестируйте.
А вы лично вот доверитесь вот так электронной системе, голосуя, например, по какому-нибудь направлению? Насколько это для вас лично аргумент, и вы будете спокойны?
Я, например, прохожу практически регулярно электронную сертификацию, когда должен держать водительские права и паспорт перед телефоном, и там сидит какой-то живой человек, который все это рассматривает при взятии машины в аренду. И то, вы знаете, я очень нервничаю, потому что мне кредитку пару раз взламывали. То я в Гонконге, оказывается, купил Харли Дэвидсон, то я купил какие-то водолазные снаряжения в Лос-Анджелесе. Ну, по привязке, где была произведена закупка. Вот так, чтобы решающее что-то я сделал, знаете, нет, все-таки я по старинке. Дайте мне, пожалуйста, бумажку, а еще лучше я приду, пока есть силы.
Это всегда более доверие, более высокое. Владимир Сергеенко, в эфире «Радио Спутник», спасибо большое.